И я имею большую привилегию сегодня открыть вместе с вами Слово Господне, чтобы вновь и вновь опять погрузиться в страницы вечного, нетленного Божьего Слова. Мысли, о которых мне сегодня, я буду рассуждать сегодня вместе с вами, они относятся к серии «Мир с Богом». Текст, который мы будем с вами читать в основании наших рассуждений, он записан в послании апостола Павла к Титу, 3 глава, с 3 по 8 стих. Но мы прочитаем эти слова с 1 стиха по 8 включительно. Как я назвал сегодня тему наших рассуждений? Здесь есть три удивительных вещи, которые поражают сегодня мое сознание. Это первое – неприглядность греха человеческого. Второе – удивительное Божие спасение. И третье – перспективы нашего освящения. Наши поступки, наше поведение определяют наше богословие. Если сказать проще, наше учение. Если мы прилагаем свое сердце и душу к Божьему Слову, то наша и жизнь, и наши поступки будут не противоречить. Если в этом существует изъян, наша жизнь будет карикатурой полнейшей. И сегодня вот то, что мы с вами и пропели сегодня, оно так созвучно с теми мыслями, о которых я буду говорить. Павел в своей заботе о этих людях пишет, что должен делать Тит. Вы знаете, у них, как и у нас, есть вещи, которые не окончены. А иногда это настолько мы привыкаем к этому, что нам кажется, ну и так стерпится и слюбится, так и шагнем. Думаю, что нет. Потому что Бог поставил здесь служителей, дал нам в руки Слово Свое для того, чтобы всякий человек был совершен во Христе Иисусе. И туда не войдет ничто нечистое и преданное мерзости и лжи, но только те, которые омылись, убелились в крови Агнца. И поэтому сегодня, пожалуйста, откройте не только Библию, откройте свое сердце для того, чтобы еще послушать Слово Господне. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Есть вещи, которые всегда имеют свою притязательность, актуальность. Они никогда не стареют. И мы с вами, если знакомы с этим посланием, потому что Валера уже говорил отчасти по этим текстам, то третья глава послания апостола Павла Титу, она учит нас, как нам правильно жить в мире людей мирских. Как нам правильно иметь правильное отношение с властями, с начальствующими в этом мире. Как нам правильно, наконец, общаться с людьми, которые вокруг нас, людьми, которые не церковные. И первая мысль, о которой мы с вами будем разговаривать, это третий стих. Потому что я думаю, что мы снова и снова должны посмотреть, где мы были, посмотреть на то, кем мы были и кем мы сегодня стали. Это первое, это наша неприглядность греха, это состояние нашего разума, это есть семь моментов, которые собой представляет грех, и он показывает, насколько это неприглядно, не только в очах Господних, но если наше сердце сегодня этим гнушается и скорбит, насколько это неприятно глазам Господа, потому что Бог больше сердца и знает все. И поэтому, дети Божьи, с помощью Божьей мы должны сегодня посмотреть на ту жизнь, которую мы с вами проводили без Бога. Смею сказать основательно и смело, что даже если вы родились в христианской семье, то это часть нашей биографии. Если мы посмотрим разные снимки, которые представляет нам сегодня на страницах свидетельства апостол Павел, то мы можем и должны обязательно увидеть портрет самого себя. Похож ли я сегодня на него? Или что-то Бог в моей жизни должен исправить? Поэтому пусть Господь благословит нас. Мы читаем так слова 3 стиха. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Когда-то Уайтфилд смотрел на казнь молодых людей, которых вели на виселицу. И он в сокрушении, в сострадании своем воскликнул: «Господи, если бы не Твоя милость, я бы был среди этих молодых людей». Если бы не милость Господня, и мы бы тоже могли сказать эти слова. Почему? Потому что действительно первое значение – из всех тех определений греховной жизни, грешного сердца, это его состояние разума. И мы с вами прочитали, мы были несмысленны. Это не значит, что мы были глупы. Мы обладали интеллектом, и люди умные от природы, они могут понимать во многих вещах и иметь толк и разбираться в науках, в искусстве, в живописи, в музыке. Но определенно несмысленность касается, что в делах, в которых им должно быть правильными, они судят неправильно. Несмысленно – это значит непонятливы, это значит невосприимчивы, и отсюда, как следствие всех составляющих, глупо проживающих жизнь. Неправильно. Писание говорит о том, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. У него стоят фильтры, которые отталкивают то, что жизненно важно, необходимо, но живет он по своим собственным стандартам или стандартам стихии мира, которые увлекаемы и направляемы Богом века сего дьяволом. Поэтому естественный, природный, физический человек, он живет в противлении с Богом. И об этом Библия очень ярко и правдиво рассказывает нам состояние природного человека. И только Бог может помочь в этом состоянии. Потому что до своего спасения люди были безбожники. И если их жизнь была вовлечена в какую-то религиозную активность, то это только обостряет еще состояние тем, что люди все равно не имеют правильных отношений. Даже если они делают подчас очень хорошие, нужные дела в жизни. Но если их жизнь не соединена с Богом, как источником истины Божьей, все их попытки мертвы, и религия их, и активность их в глазах Божьих являются ничем иным, как мертвым делом. Поэтому сегодня, когда мы смотрим, братья мои и сестры, это очень важно, чтобы, смотря на все это, слушая Слово Господне, мы бы могли задать себе вопросы. А как обстоит дело со мной? Это очень правильно, это очень своевременно. Посмотрите, апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе, стих 17 и 18, смотрите, как предупреждает верующих в городе Ефес. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали более, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения их сердца». Посмотрите, сколько серьезных, сильных выражений употребляет здесь Павел и кому? Верующим во Христа. Оказывается, иногда мы можем жить нетрезвой жизнью, да и почас живем. И только Божье Слово может открыть нам наши глаза на подлинное состояние. Посмотрите, заклинаю вас Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы. Суетность ума – это бесполезность. Жизнь, которого человека протекает, и Бог не берет ее во внимание. Помните, как в псалмах написано: «Ты погубил все дни их в суете». Вы помните? Воспротивившись божественному водительству, люди ходили по кругу своему, по своей орбите 40 лет. И ходили бы так, в никуда шли, теряя родных и близких, и уже когда осталось совсем немного, только тогда Господь говорит, остановил это безумное хождение по кругу и говорит: долго ли будете ходить вокруг этой горы? Обратитесь же и идите. У Бога есть цель. Но мы иногда попадаем в эту западню и находимся только почему? По причине невежества и ожесточения сердца. Грех ожесточает. И вещи, которые должны бы быть человеком быть усвоены, он их не знает и живет по стихиям мира, как будто никогда не слыхал и не видал Господа. Поэтому мы говорим о том, что человек, который несмыслен, у него все познания живой истины, истины, они размыты, они нечеткие, они неясны, и он не знает, куда он идет. Поэтому в этом положении нужно менять приборы, инструменты нужно менять своего ориентира. Если сегодня, к примеру, каждый, кто-то из нас возьмет микроскоп и постарается через микроскоп смотреть на звезды, на планеты, у него ничего не получится. Почему? Неправильный инструмент. В микроскоп можно смотреть маленькие вещи, потому что он увеличивает мир, невидимый для нашего глаза. Для того, чтобы смотреть в планеты, смотреть на звезды, любоваться, открывать новые галактики, нужен другой инструмент. Точно так и в жизни человека, грешника, несмысленность, она целый комплекс составляющих представляет в его жизни, и это бесполезно. Подумайте только о Павле. Павел с детства посещал синагогу в Тарсе. Павел учился 20 лет. У учителя Гамалиила, ему было что рассказать людям. Он поступал по всей правде законной беспорочно, так написано о нем. Он занимался служением, Павел знал Писание. Но скажите, он был спасен? Нет. Не было этого. И поэтому только тогда, когда Господь открыл ему очи сердца, тогда он пережил это возрождение. Второй момент, братья мои и сестры, черта греха в жизни грешного человека – он непокорен. Есть непослушный, непокоренный. Иногда люди говорят, ну какая разница, вроде общие слова, очень похожие слова. Наверное, это синонимы слова. Конечно, они негативные, и то, и другое слово – негативные, но они разные. Здесь написано «непокорный». Природный разум человека, он не только несмыслен, непонятен, не способен к учебе, он невосприимчивый к новому божественному, он глупый. Но вторая черта греховного сердца – это сердце непокорное Богу. Вы знаете, в Писании написано, что ваша покорность вере, она всем известна. Верующий человек живет заботами другого человека. Верующий человек не демонстрирует свою свободу, от которой человек другой изнемогает, мучается и умирает. Думали ли вы когда-нибудь, что признак нашей свободы, в которой мы сегодня входим, он иногда может послужить причиной гибели наших братьев, которые вокруг нас живут, которые соприкасаются с нами? Но поступая так, уязвляя немощную совесть их, мы грешим против самого Иисуса Христа, потому что Он пришел на эту землю и взял грех и умер за немощных людей, за бессильных. Мы уже слышали мысли обо всем этом. И когда мы живем, пользуясь своей свободой, вопреки того, что не смотрим на то, что происходит с окружением нашим, мы грешим против тех, за кого умирал Господь. И согрешая таким образом, мы грешим против самого Господа Иисуса Христа. Посмотрите, здесь написано, это сердце этого человека непокорно. Если мы говорим сегодня о непокорности, то мы ее наблюдаем в жизни, в нашем обществе, в наших классах, на наших работах, как люди негодуют, как люди возмущаются. И мы выше уже с вами смотрели, как люди злословят власти. И Писание говорит, не стыдятся злословить власти. Это признак того, что мы не возрождены. Это признак того, что в нас дело спасения еще Богом не завершено до конца, потому что мы живем так, как живут люди в этом мире. И нам нужно это поправить. Посмотрите, если мы говорим, что кто-то в какой-то мере отличается друг от друга, один больше противится, другой меньше противится, но все мы одинаково противимся тогда, коль грех живет в нашем сердце, власти и господству Иисуса Христа в нашей личной жизни. Дорогие друзья, подумайте сегодня серьезно, насколько вы воспринимаете служение, Слово Господне в ваше сердце. Покорность, это отличается от послушания тем, что иногда человек, знаете, выслушал приказание какое-то, и он идет и бурчит, негодует, шумит, а почему это я, что мне всех больше надо? Ну вот шумит, скрипит, сердится, а смотришь со стороны, а идет и делает. Сделал, все. Но это человек явил послушание. Покорность, это когда я нисколько не осуждаю. Нравится мне, не нравится, правильно мне сделали, отдали приказание или нет, я иду и выполняю. Поэтому о таких людях Бог радуется. Ваша покорность вере всем известна. И я бы хотел, чтобы сегодня действительно мои братья и сестры могли это иметь в своих отношениях. Поэтому, когда мы смотрим непокорность, мы видим, что действительно этот грех и состояние поражает старших, поражает детей, жен, мужей, поражает наши церкви. И поэтому непокорность сердца – это отличительная черта грешника. Третья особенность человека в грехе – это он потерял цель. Здесь мы с вами читаем тоже «заблудшие». В чем особенность такая, заблудший человек? Вы знаете, здесь горечь этого слова еще заключается в том, что он живет в обмане сознательном. Быть заблудшивым – это значит сознательно знать, что то, что ты выбрал, оно не приносит тебе успеха. Но не только ты живешь в этом сознательном обмане и его распространяешь на свое окружение, но ты еще принимаешь активность в том, что сбиваешь других с верного пути. Грех, он никогда не бывает одинок. Он всегда в свою сферу вовлекает новые и новые жертвы. И поэтому, когда мы с вами читаем эту характеристику «заблудшие люди», это значит, люди, которые действительно потеряли ориентир, но они идут. Самое лучшее, что Библия предлагает – остановитесь на ваших путях. Узнайте, где вы находитесь, поймите, куда вам надо – Именно это определит то направление, которому вам нужно держаться. Поэтому посмотрите, сколько же сегодня есть вещей ложных. Неверные цели – это деньги, это деятельность и религиозность, это зарабатывание себе спасения, это ревность по сегодняшней системе, это карьера, это удовольствие в грехе. И можно еще перечислять очень многие-многие вещи. Но одно хочу сказать, братья и сестры, ложные цели, они всегда приведут в ад. Ложные, неправильные дороги, они не приведут вас случайно к вратам неба. Потому что Иисус Христос в 7 главе Евангелия от Матфея говорит, постарайтесь найти узкую дверь и тесную дверь и узкий путь, потому что немногие находят их. И поэтому дал бы Господь, чтобы мы действительно могли сегодня иметь подлинную цель, иметь вечную цель в нашей жизни, иметь настоящую цель. Четвертая особенность грешника – это то, что он является рабом похотей. Вот эти желания, сильные желания – они двигают этим человеком. Они руководят его помыслами и желаниями. И только когда мы говорим о том, что сегодня это состояние, оно настолько отягченное, что человеку кажется, что он сам выбирает образ своей жизни. Но это совершенно не так. Всякий делающий грех есть раб греха. И если Сын освободит, тогда воистину свободны будете. И если сегодня кто-то кичится вне Бога, кичится своей свободой, то у него только свобода на то, чтобы делать грех. И делать грех с ненасытимостью. Рабство похотей – это сильное рабство. Это сильное греховное желание. Но заметьте, здесь еще есть одна пятая особенность. Грешник является рабом удовольствий, разнообразных и разноцветных. Вы помните, когда Моисею это все было предложено, а он был наследный принц, ему было 40 лет, он не был мальчишкой, которого просто так провели. Но когда он сравнил то, что Бог имеет по отношению Израиля, и то, что ему дает Египет, он пренебрег временное греховное наслаждение. Какова сегодня твоя жизнь? Что сегодня ты имеешь? Что сегодня тебе предлагает мир? Оно недолговременно. Оно проходящее, и оно греховно. Поэтому, когда мы сегодня смотрим на эти стороны, посмотрите, братья мои и сестры, еще одна шестая сторона сердца грешника, оно то, что он живет в злобе и зависти. Это два монстра. Это представляет образ жизни человека. Я думаю, что сегодня вот рисую вот эту картину ужасного. Оно сегодня не может нас не волновать. Почему? Потому что мы придем к этому. Однажды, дав палец, согласившись со грехом, он захватит нашу руку, он станет обладать всем нашим естеством, и мы будем делать грех с ненасытимостью. И мы придем к этому состоянию, как написано здесь, образ жизни, жили в злобе и зависти. Досада, разочарование тем, что я имею. Или когда я смотрю на других, что я не могу никогда смириться с тем, что кто-то имеет больше, чем я. Посмотрите, 7-е, грех и его отношение к окружающим людям. Посмотрите, какие сильные слова здесь сказаны. Были гнусны, ненавидели друг друга. Жестокость. Не правда ли страшная картина? Нету никакого выхода. Посмотрите, Исаия говорит так. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены» – 51 глава, 1 стих. «В глубину рва всмотритесь, из которого вы извлечены». И мы с вами согласились, когда рассматриваем на все это, мы говорим неприглядность греха, безысходность, мрак, тоска, отчаяние. Но все меняется, братья мои и сестры, тогда, когда мы подходим к слышанию Божьего Слова о том, что мы соглашаемся со второй мыслью, что удивительно Божие спасение. Я когда смотрел английский вариант Библии, здесь написано так: «But when God save us». Это дальнейшие стихи, но в русском переводе этого нету, есть частица «же». Когда же явилось, то есть определенно новая перемена в жизни этих людей, несчастных, живущих грешников, прозябающих свою жизнь, прожигающих свою жизнь, что-то изменилось драматично, иначе стало, когда Бог вошел в их жизнь. И первый момент – позволь сегодня Богу и Его Слову осветить твое сердце, твой разум, твою жизнь, потому что без Бога мы потеряны, без Бога мы погибнем. Причина нашего спасения – это 4 и 5 стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости». Причина нашего спасения, дорогие друзья, первая и основная – это наш Бог. Не наши старания, не наша цивилизация, не наши успехи дипломатические или международные успехи на уровне наших посольств. Причина спасения человека – это Бог. Но когда Бог явил свою благодать, отсюда идет и прогресс. Отсюда сегодня есть устройство и гармония. И если сегодня твоя жизнь переживает хаос, расстройство, вспомни о Боге и обратись к Нему. Участником нашего спасения является Бог Отец. Второе, посмотрите, здесь написано, но когда же явилась Божья благодать? Не заслуги наши, не наши достижения, но Бог увидел нашу тоску, нашу страшную болезнь, которая, наверное, превосходит заболевание рака или еще каких-то явлений, проказы. Бог увидел и явил свою благодать. Это второе, Божья благодать. Третье, любовь Бога. Заметьте это слово. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Бог не тиран, Бог не деспот, Бог человеколюбивый Бог. 34 глава книги, второй книги Моисея. Посмотрите, Моисей как знал Бога. Это 6 стих, 34 главы. «И прошел Господь пред лицом его, Моисея, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Бог не разный. Сегодня люди говорят, Бог Ветхого Завета – это злой Бог, и мы веруем в Бога любви. Но у Бога нету перемен. Меняемся мы. Меняется наше отношение к истине. Но у Бога нет и тени перемен. Он каким был любящим, он таким и остался. И поэтому, посмотрите, он так открылся Моисею на страницах второй книги Библии. И он открывается нам сегодня через послание апостола Павла. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас». Слава Богу! Бог спасает, Бог спасал, и Бог будет спасать. Обратитесь к Нему все концы земли, и будете спасены. Так свидетельствует нам святой апостол со страниц Священного Писания. И мне бы хотелось, чтобы в эти часы, кто из нас сегодня находится вне спасения, мог бы воспользоваться этим даром Божьей благодати. Что не есть причина нашего спасения, когда мы с вами прочитали этот текст? Причина нашего спасения, она не по заслугам, она не по делам нашим. Посмотрите, 5 стих, 1 полустишие. Он спас нас. Богу принадлежит спасение. И Библия говорит об этом, что только Бог может спасать приходящих к Нему. Смотрите, Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Причина нашего спасения, друзья, это Бог. Спасение не зависит от наших достижений, от наших решений, от наших дел или от наших заслуг. Мы поем такую песню, христиане: «Не заслугой своей мы Христом спасены, и дал бы Господь, чтобы ты сегодня этой вестью воспользовался и спел бы эту песню вместе со святыми, что Он является источником нашего спасения. Спасение наше в Боге и от Бога». Братья и сестры, четвертое, мне хотелось бы сегодня еще поговорить о средствах нашего спасения. Средства нашего спасения. Мы с вами в этом тексте прочитали. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас». Заметьте, последнее полустишие здесь. «А по Своей милости». В другом месте Божья милость называется великой милостью. Позвольте мне сегодня несколько внимания обратить вашего на это слово. Благодать, когда Бог являет нам свою благодать, и она является средством спасения, которое Бог употребил для нашего спасения. Благодать отвечает всегда на греховность, на вину, на преступление. Там действует Божья благодать. Это Его средство. А милость, они иногда созвучны. Иногда проповедник очень затрудняется определить это слово. По Своей милости. Божья великая милость. Вы помните Давида? Давид сделал великий проступок и стал великим грешником. И Давид молится и ухватился за эту милость и говорит: «Мне, великому грешнику, нужна великая твоя милость». И Бог ее услышал. Кто ты сегодня? Как ты сегодня видишь себя пред лицом Господним? В каких ты одеждах стоишь? Что сегодня внутри говорит твое сердце? Посмотрите, милость – это внешнее проявление жалости и сострадания. Милость – это не тогда, когда я очень серьезный, очень надутый и не подаю никакого вида. Заметьте, милость – это внешнее, то есть оно во всем облике, во всех манерах, во всем поведении демонстрируется окружающему человеку. Посмотрите и заметьте, кто носитель этого внешнего проявления жалости и сострадания. Никто иной, как Господь Бог наш. У Него милость. Второе значение милости – это любящая доброта. Третье – милость – это когда Бог спускается, чтобы помогать беспомощному. Вы видели иногда, солдаты лежат или потерпевшие катастрофу лежат, и к ним боятся кто-то подойти. Почему? Изранены. Потому что в крови, и люди отрапели от этого. Они не привыкли видеть такое. Они не в состоянии правильно отреагировать на это состояние. Но не Бог. Бог спускается, чтобы помочь абсолютно беспомощному человеку. Четвертая милость – это когда Бог действует по спасению погибающего человека. И второе главное значение этого слова – милость всегда приостанавливает действие справедливого Божьего суда. Бог страстно желает прийти к нам на помощь в нашей беде. Бог желает притянуть нас к своему сердцу. Бог желает проявить к нам сострадание и утешение свое. И когда мы находимся в этом состоянии, когда мы взываем к Божьей милости, Бог приходит к нам на помощь. братья мои и сестры, Его спасение, о котором мы с вами говорим, раскрывает нам Его характер. Оно раскрывает нам Его великие качества, как Бога. Он явил мне свое спасение. Посмотрите, как написано на страницах Священного Писания, послание к римлянам, 9 глава, 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Это милость Господня, которую Он являет и демонстрирует. И если ты, грешник, сегодня живешь и практикуешь грех, гнев Божий пребывает на тебе, и только милость Божия удерживает действие этого суда на тебя. Посмотрите, 9 глава, 23 стих, следующий стих. «Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе Своей». Заметьте, удивительный Бог наш. Посмотрите, но мы здесь не только встречаем действие Бога Отца. Заметьте, мы здесь встречаем еще третье лицо Божественной Троицы. В нашем спасении участвует и Дух Святой. Посмотрите, баню, это пятый стих, баню возрождения и обновления Святым Духом. Бог приходит к нам на помощь. Бог совершает свою работу в нашей жизни. И поэтому мы с вами, когда смотрим на страницах Священного Писания, что только Дух Святой является причиной нашего возрождения и изменения, обновления. Иезекииля, 11 глава, стих 19, написано так. «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Дух Святой невидимо воссоздает падшую человеческую природу в момент рождения свыше. И Он вселяется в нас, Он преображает нас, Он научает нас, наставляет нас, Он помогает нам в борьбе с грехом. Это Дух Святой. Шестая особенность в нашем спасении, здесь из этого текста мы видим, что участвует и вторая личность Божества, Сын Божий Иисус Христос. Смотрите, шестой стих. Третьей главы послания к Титу, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Посмотрите, спасение Божие, оно дорого стоит. В спасении Божьем задействована вся Святая Троица для того, чтобы дать нам надежду, гарантию. И поэтому посмотрите, насколько Бог нас полюбил. Насколько открыто нам сегодня Его человеколюбие к жалким, падшим, грешным людям. Когда Сын Божий дает свою святую, безгрешную жизнь, вменяет нам, а грехи наши, беззакония берет и уносит с собой на Голгофу, чтобы умереть за них. Триединый Бог спасает нас. Посмотрите, как мы дальше читаем здесь. Результаты нашего спасения. Это 7 стих. Титу 3 глава, 7 стих. Результаты нашего спасения. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. И первый результат, который достигнут Господом через Его спасение, это оправдание. Это мгновенное действие Бога, когда Бог провозглашает человека праведным и невиновным. Но на этом не останавливается Бог в своих намерениях о нас. Мы еще видим с вами второй результат Его спасительной работы. Это достигнутая им надежда вечной жизни. Мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Посмотрите, кем мы были. Посмотрите, какой дикий образ нашей жизни был. Какими законами мы руководствовались. И посмотрите, что Бог в нас сделал через свою заботу и человеколюбие, благодать и милость. Он делает нас наследниками вечной жизни. Мы были мертвы, мы были глупы, мы были заблудшие, мы были злобны, мы ненавидели друг друга. Но посмотрите, что пишет об этом, что Бог дает нам живое упование, living hope, чтобы мы могли схватиться за нее и получать жизнь через нее. Посмотрите, Петр Апостол в первом послании, в первой главе, 3-5 стих, пишет такие слова. «Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Земная жизнь, которую мы проводили с вами, как рабы страстей и похотей, жили в пороках, злобе и зависти, она ни в коей мере не может сопоставимо быть с тем, что Бог нам предлагает. Надежда вечной жизни, живая надежда, способная согревать, и она никогда не увянет, на нее никогда дивиденды не упадут, она становится желанием дороже и ценнее с каждым днем, проведенной здесь. Воспользуйся этим сегодня в своей жизни. Держись этой вечной жизни. Но заметьте, мы еще с вами говорим, что здесь еще есть одна перспектива, которая открывается нам. Это учение об освящении. Сколько благ Господь в своих помышлениях о нас. Мы с вами читаем 8 стих. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Здесь есть два глагола, братья и сестры. Старание и прилежание. Чтобы ты знал это и был, и поощрял людей к тому, чтобы они старались. Старание – это когда мы делаем дело изо всех сил. Так ли мы живем в нашей жизни? Так ли мы целим ту привилегию, которую Господь каждому из нас уделил, быть Его служителями? Чтобы они старались изо всех сил. Это значит усердствовать, чтобы там было сердце твое полностью. Это значит сорвением. Это значит устремленным быть к выполнению этой задачи и цели. А мне кажется, что сегодня, братья и сестры, мы слишком сонны, мы слишком пассивны, мы совершенно нерешительны там, где мы должны быть сосредоточены полностью. И поэтому дал бы Господь, чтобы мы действительно могли проникнуться вот этим старанием к исполнению того поручения, о котором заботится апостол Тит, и которому Павел пишет это послание. Посмотрите, здесь написано «прилежание» – это старательность, это усердие. Без прилежания ни в чем не будет успеха в нашей жизни. Если этого не будет доминантой в нашей жизни, не будет ничего. Прилежание – это значит настойчивый, посвященный. Это значит не ослабевающий характер нашей динамики. А жизнь нас иногда бросает, как амплитуда. То вверх волна, то вниз опускает. Чтобы этого не случилось, нам необходимо поощрять к этому. Посмотрите, и это состояние, оно имеет открытую будущность. Чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам, ибо это хорошо и полезно человеком. Это ценится, это важно для тебя. Помните, как в книге Евангелия от Матфея, евангелист Матфей говорит слова Иисуса Христа: «Хорошо, верный и добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». В жизни его осуществились эти планы Господни. Дело сегодня за принятием решения твоего и моего. Пусть Господь сегодня, который позаботился о нас и напомнил нам сегодня, поговорив о нашей природе, о том, кем мы были, о том, как удивительно в нашу жизнь вошел Бог, и что Он изменил, что Он употребил для нашего спасения, и каковы цели. Я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня мог посмотреть свою жизнь, заглянуть в слова Священного Писания, Божественной книги Откровения. И если мы что-то видим неправильное, неустроенное, неухожее, с Божьей помощью, сегодня день благодати. Сегодня можно что-то поменять. Завтра не в нашей власти. Пусть имя Господне будет прославлено за Его спасительную благодать, за Его милость, за Его человеколюбие, за Его цели перспективные для каждого из нас, Ему возлюбившего нас, да будет слава, честь и поклонение. Аминь. Помолимся Богу.